Черкесов, он был членом партийного факультета, стал говорить, что а вы не знаете, что его ни разу не утверждали правофланговым на демонстрации. Я говорю, что я сказал, что я не знаю, но в этом году надо утверждать, мне кажется, молодого крепкого парня, который, в общем, ну, действительно может быть правофланговым. А что ж такого пожилого, близорукого профессора? Ну, что-то я вот такое сказал. Но все-таки время уже было другое, понимаете? Это был конец 60-х годов, и Асмуса удалось пронести в заслуженные деятельности науки. Этому еще способствовало одно обстоятельство. У нас было партбюро, которое потом превратили в партийный комитет. И вдруг почему-то решили, меня как раз в это время избрали членом-корреспондентом Академии наук, вдруг решили, что первый раз, когда партком на факультете создается, надо как вот профессора сделать. И носили на меня, давай, будь секретарем парткома. И я стал секретарем парткома. Правда, один год только, а второй я уже отказался. Да. И там был такой случай, что решали там еще, когда на партбюро были, а потом, когда я стал секретарем парткома, мне звонят из Московского комитета партии и говорят, у вас есть такой профессор Асмус? Я говорю, да, есть на факультете такой профессор. Вот, говорит, кафедра истории зарубежной философии представила его название заслуженного деятеля. И ваш партком утвердил. Я говорю, да, утвердил. Ну, а вы вот, как секретарь парткома, как смотрите? Он не знает, что я создаю эту кафедру. Я говорю, наше решение было единогласное. У нас были какие-то замечания, вот, но при голосовании, так сказать, не было ни воздержавшихся, ни против. Ну ладно, раз вы говорите единодушно, значит, мы учтем. Вот такая история. И Асмуса, значит, сделали.
А тогда, ну, может быть, вы про Асмуса расскажете, поскольку мы так плавно перешли.
Да. Ну, с Асмусом, конечно, у нас бывали трудности какие. Человек, он был очень порядочный, очень интеллигентный. Но вместе с тем, конечно, другого поколения. И он не понимал нас. Ну, скажем, когда началась эта кампания против Пастернака, вот, то косвенно она стала отражаться в виде критики Асмуса, как друга Пастернака. Но мы это нисколько не поддержали. Но когда Пастернак умер, то и Асмус выступил на могиле и сказал, что Пастернак был в споре со своим временем, так сказать, что он шел на перекор времени, да, то просто тут из парткома пришла такая директива, что обсудите на кафедре, не надо никаких суровых выводов, но поговорите просто с человеком. Ну и вот у нас, значит, произошло заседание кафедры, где мы, так сказать, заикаясь, потому что, в общем, мы все понимали, что это неуместно, независимо от того, согласны мы, не согласны, но все-таки мы должны были выполнить эту директиву, и мы старались ему как-то сказать, что не надо было вам так выражаться, да, вы должны согласиться с тем, что не надо ставить, ну, что ли, в достоинство человеку, то, что он спорит с нашим социалистическим обществом, с нашей партией. Вот. Асмус сидел подавленный, не понимая, конечно, что мы сами не менее подавлены, чем он, что для нас это так же трудно, как для него. Он так разводил руками и говорил, ну, может быть, я бы ничего подобного не говорил, если бы это не было выступление на могиле. Вы же понимаете, прощаясь с человеком. Да, вот такие трудности были, потому что и время такое было. Асмус человек беспартийный, этого он не понимал. А если не понимал, то не хотел понимать, и не хотел с этим считаться. И по большому счету он все-таки оказался прав. А наши упреки, в общем, были какими-то казенными, какими-то неискренними, я бы сказал. потому что все мы понимали, что если Пастернак спорил с Веком, то, в общем, это вовсе было не потому, что он, ну, как бы сказать, был не наш человек. Он вовсе не захотел ни уехать из страны, когда Хрущев там ему говорил, давай уезжай. Он был русский человек, он был русский поэт, он был при всем при том, так сказать, человеком, который все-таки проникся духом общества, которое мыслилось как социалистическое, воспринималось и верилось, что оно будет таким. В этом смысле это вовсе не был человек каких-то буржуазных взглядов. Скажем, в его книжке «Маркс и буржуазный историзм» есть даже раздел «Диктатура пролетариата», что совершенно не обязательно в такой работе, но ему очень хотелось высказаться и на эту тему, причем высказаться позитивно, сознанием дела. Поэтому я никогда не воспринимал Асмуса как буржуазного интеллигента, как спеца, который пришел, так сказать, служить советской власти. Он был совершенно искренний человек. И то, что он писал в этом смысле, весьма отличалось от того, что писали другие профессора. Вы можете сейчас взять книгу Асмуса 24-го года, это «Диалектика Канта», она вышла, когда Асмусу было 29 лет, вот, и читайте ее так, как будто бы она вышла в прошлом году. Ну, можно, конечно, упрекнуть Асмуса в том, что он несколько чрезмерно критикует Канта, но вместе с тем он все-таки показывает величие этого философа. Свойственного всем нам, так сказать, налета догматизма тех лет, но вместе с тем, как Капнин был человек смелый, это отличало его. Он мог рассуждать, например, о том, что общего между философией и религией. Вот. И довольно убедительно показывает, что действительно очень много общего, но хотя бы потому, что это два типа мировоззрения. Философия есть мировоззрение, религия есть мировоззрение. Философия есть мировоззрение, которое выражается в понятийной форме, в форме категориального аппарата. Религия, конечно, выражает себя иначе, в форме догматов, так сказать, положений веры и тому подобное. Ну и в ряде других вопросов Капнин выступал как человек самостоятельно мыслящий. Например, мне очень понравилось в одной из его статей убедительные утверждения о том, что иррациональное существует не только в сфере сознания или в сфере мышления, что иррациональное существует в самой действительности. Эта идея мне настолько запала в голову, что впоследствии, в 78-м году, через 7 лет после смерти Капнина, я на Всемирном философском конгрессе выступал с докладом «Иррациональные
и иррациональные».
Это и есть мой доклад, да. Это и есть мой доклад, где я как раз развивал ту же идею, что у Капнина, но пытался показать, что это, собственно, идея Маркса, что Маркс в «Капитале» показывает иррациональную видимость общественных отношений, вот, как она проявляется в различных экономических категориях, скажем, цена земли, которая не имеет стоимости в экономическом смысле, поскольку она не произведена, вот, да, и так далее. Так что Капнин все-таки, несмотря на недостаток систематического образования, на отсутствие знаний иностранных языков, на некоторое такое стремление быть начальником, что всегда мешает заниматься философией, да, а он всю жизнь был все-таки начальником, да, вот, он талантливый человек был, вот, и мне представляет, что какой-то вклад он сделал, так сказать, интересный, и его книжка «Введение в теорию познания», пожалуй, и сейчас может читаться с интересом, хотя со многим можно не согласиться, да. Вот. Шали, но так как он был чуть ли не бывший троцкист, неизвестно каким образом уцелевший, всякие анекдоты по этому поводу ходили, то его в университет, в общем, не допускали. Были периоды, когда он появлялся на короткое время, вводится к каким-то спецкурсам. Читал он блестяще. Я помню, в ИФЛИ он еще читал у нас лекции по истории философии нового времени. Особенно мне запомнились его лекции по французскому материализму. Он был человек сам остроумный. И вот это вот эспри, так сказать, французского материализма ему удавалось очень ярко изложить. Пожалуй, о французском материализме так интересно, у нас только читал Стен, тот самый Стен, который потом был расстрелян. Да. Вот. Да. Он у нас был доцентом некоторое время, очень недолгое. Да. Ну, о Дынике что можно сказать? Дыник был, конечно, очень яркий человек в том смысле, что он не только читал лекции, но он, скажем, переводил стихотворные философские поэмы там, с итальянского и так далее. Причем, как характерно для того времени, разговорным языком ни он, ни Асмус не владели, хотя знали несколько языков. Асмус знал и английский, и немецкий, и французский, но говорить-то им не приходилось, за границей они не бывали. И как-то министерство мне сообщило, что есть такое пожелание, чтобы у меня на кафедре и вообще на факультете один был Жан Ипполит, другой Поль Рикер, а третий Эрик Вейль. Вот. Ну, я очень этому обрадовался. Они читали лекции для всего факультета, читали доклады для более узкого круга. Вот. Ну, естественно, мы разговаривали с ним по-французски. У меня уже был какой-то опыт, я ездил за рубеж. И всегда было страшно смотреть на Асмуса, когда он с трудом формулировал какой-нибудь вопрос на французском языке, он весь становился красным, потому что ему это стоило большого напряжения. А у Дыника иначе получалось. Так как он тоже с этим, так сказать, «Лян Парле» для него был непривычен, то одно слово говорит по-французски, другое по-английски, третье по-немецки, да. Но, слава богу, его понимали. А вот когда он начинает переводить, все хорошо, так же, как и Асмус, когда он переводит тексты в своих книгах, отличный перевод. Так что это просто трагедия этого поколения, которому никогда не приходилось ну, хотя бы месяц пожить за границей с тем, чтобы, ну, поднатаскаться в обыденном языке. Чего не скажешь, скажем, о поколении. Ну, мое поколение еще тоже не так много было. Но я-то был достаточно много. Но перевел Джордана Бруно. Отлично перевел еще какие-то вещи. Вот. Но вместе с тем, конечно, он был какой-то легкомысленный человек. И лекции, он никогда не готовился к лекциям. Вот. Он всегда приходил и спрашивал, а на чем я закончил? Ему подсказывали, а вот об этом было. А я начинал. Ну, конечно, он все это уже неоднократно читал, никаких там конспектов у него не было, это понятно. Он свободно, легко это говорил. Ну, обычно это было недостаточно основательный. И вот выпущенный им учебник «История античной философии» как раз показывает, насколько это было неглубоко. А кроме того, у него, в отличие от Асмуса, было какое-то такое сильное стремление проводить идею партийности. Поэтому он настаивал на том, что Демокрит – это идеолог рабовладельческой демократии. Гераклит – это идеолог рабовладельческой аристократии и так далее. Вот. Ну, подобные аналогии, вообще говоря, вполне приемлемы, но материал настолько скудный, вообще, что говорить о идеологии какого-то класса на основании двух-трех фрагментов, конечно, не приходится. Но этого требовала схема который тогда существовал.
И он искренне говорил. А? Он искренне говорил.
Да, нет, он, конечно, искренне говорил. Я даже думаю, что и не только он. И Лосев как-то пришел к нам в институт философии и произнес какую-то речугу такую большую на ученом свете. И о чем вы думаете? О партийной ситуации.
Это поразительно, конечно. При том, как...
Дело было сложнее как-то. Я думаю, что он был одинаково искренен и тогда, когда он был идеалистом, и тогда, когда он был марксистом. Я в этом уверен, потому что мне присылали как-то на отзывы некоторые его статьи, написанные для философской энциклопедии. Ну, как это обычно, в рабочем порядке. Я видел, что эти статьи написаны со вкусом, так сказать. Что так не может писать человек, у которого нет таких убеждений. Он излагает свои собственные убеждения, причем довольно оригинальные, они не всегда совпадали с принятыми убеждениями. Было видно индивидуальность человека, но это были марксистские вполне статьи. И вот как раз из Китая ко мне прибыло письмо с просьбой организовать персоналии советских философов. Ну, я позвонил людям, говорю, напишите сами о себе, чего же. Вот. А я отправлю в Пекинский университет, как меня просят об этом. Ну вот жене я Лосеву позвоню, напишите, она говорит, а как надо, говорит, с учетом там китайских настроений. Пишите, как вы считаете нужным там. А там пусть разберутся, чего учитывать китайские настроения. Thank you.
Вот еще портрет. Госпожа Мезанжер.
Thank you.
Госпожа Габриэль. Это третий портрет в галерее Франсуа Куперена.
Thank you.